Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина, всем доброго вечера, сегодня 15 июля, среда, это программа «Пиджаки», и у нас в гостях Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений, религиозных организаций, член фракции ЛДПР. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Говорит МСК», и наш сайт «говоритмосква.ру». Все, все координаты сказал, теперь можно к темам приступать. Новость последнего часа. Владимир Путин подписал указ о ликвидации Министерства Крыма. Просуществовало оно чуть больше года. Уже запись появилась на сайте президента. И ранее стало известно, что глава государства согласился с предложением премьера упразднить это ведомство. Теперь предложено создать некую правительственную комиссию с тем же самым руководителем, но просто это уже не министерство, а просто правительственная комиссия. А что это за ведомство на год? Расскажите.
Ну, наверное, все-таки это закономерно и ожидаемо, с одной стороны, потому что, когда произошли интеграционные процессы по вступлению Крыма и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации, очевидно, что было много нерешенных проблем, юридических коллизий, пробелов, которые требовалось, как говорится, в ручном режиме изменять, и именно для этого и было создано это министерство. Но кроме этого было и полпредство, и местные правительства, и достаточно большой штат чиновников, и многие функции просто дублировались. Учитывая, что сегодня как таковые интеграционные процессы, в основном они уже проведены, то есть эти два субъекта Российской Федерации являются полноправными субъектами наряду с другими 83 субъектами Российской Федерации, поэтому, видимо, тот функционал, который раньше был в этом министерстве, он просто в настоящий момент стал невостребованным, поэтому было упразднено с перераспределением отдельного набора тех функций, которые раньше это министерство выполняло. Кроме этого, сохранится, правильно вы сказали, комиссия. Часть полномочий будет, видимо, передана в Министерство экономического развития.
Уже согласились.
Уже согласились. Все равно те вопросы, которые будут стоять в субъекте, они все равно федеральным правительством будут проходить обсуждение и согласование в Министерстве финансов, и в Министерстве, ну, вообще, и в финансовом блоке полностью, и в социальном блоке. Поэтому, в целом, Министерство свой потенциал, видимо, выработало, все необходимые задачи, хорошо или плохо, но выполнило, и было, видимо, принято решение, исходя из вопросов, в том числе и оптимизации. Это с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что нельзя исключать и определенный конфликт интересов. Ну, есть местная элита, есть федеральная элита, за которой стоят интересы других регионов, других политиков, других людей из крупного бизнеса. Поэтому я не могу исключать, что не было и такого конфликта интересов в том числе.
Несмотря на то, что большинство граждан Крыма проголосовали на референдуме за воссоединение с Российской Федерацией, но уже на местах, соответственно, бизнес какой-то или определенные властные структуры не нашли общего языка с министерством.
Даже не столько не нашли, разные взгляды на вещи, разная привычка, разный менталитет. Ведь Крым, будучи в составе Украины, это была автономная территория, где складывались свои порядки, свое устройство. Когда я был в Крыму до момента проведения референдума, мне напоминал Крым, ну, России начала 90-х. То есть там, знаете, еще по понятиям многие законы не действовали, в том числе это отражалось на поведении чиновников, на их стереотипах, на тех внутренних негласных правилах, которые существовали. Поэтому очевидно, что моментально все эти шероховатости не убираются. Кроме этого, мы видим последние решения со стороны правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности. Это все как раз и есть следствие продолжающихся интеграционных процессов.
Хорошо, тогда голосование запустим на этот счет. Уважаемые слушатели, 134-21-35. Вот смотрите, президент России подписал указ о ликвидации Министерства Крыма. Министерство просуществовало, ну, примерно 14 месяцев. Вы считаете, связано это с конфликтом интересов? 134-21-35. 134-21-35, поэтому министерство ликвидировали. 134-21-35. Кто-то с кем-то не нашел общего языка. 134-21-36. Вы считаете, что ликвидация произошла, ну, потому что министерство было лишнее. Действительно, много функций дублировалось. Просто лишний орган. 134-21-36. 134-21-35 – это конфликт интересов. интересов. С вашей точки зрения, хорошо, если развивать мысль о конфликте интересов, получается, как тогда налаживать отношения,
нет,
если
нет министерства? Нет, я предположил,
допустим,
раз.
И мы предполагаем,
второе,
хорошо.
Конфликт интересов, я полагаю, существует, ну, наверное, в каждом субъекте Российской Федерации у нас. И именно поэтому у нас достаточно большой уровень коррупции, в том числе сегодня. Что касается Крыма непосредственно, то действительно ряд дублирующих функций при огромном пласте нерешенных вопросов создавал даже определенную неразбериху, потому как существует такая пословица «семь нянь, дитя без глаза». И вот кто ответственный, кто будет заниматься этим вопросом, кто первичен, кто вторичен, порождал ряд неопределенностей, которые выражались в том, что процессы затягивались.
А чем конкретно министерство вот за этот год, что оно сделало конкретно? Вот вы можете привести пример, что оно сделало и какие функции?
Да, если будете так ставить вопрос, люди подумают, что я отстаиваю интересы Министерства по делам Крыма. Я согласен,
нет,
что проблем огромное. Да, проблем огромное количество. И самая главная проблема, которая до сих пор не решена, к сожалению,
какая?
И в этом в том числе виновато министерство, это отсутствие нормального транспортного снабжения с Крымом. И даже те попытки, которые...
Сообщения. И снабжение, наверное.
Сообщение. Ну, от сообщения зависит и снабжение в том числе. Говорят про мост, про строительство, это все еще в перспективе. Что касается работы, когда транспортные средства по морю перевозятся, там до сих пор есть и коррупционная составляющая, и цены завышают, и очереди параллельно организуют. И об этом информировалось и Министерство Крыма, и правительство, и на федеральном, и на региональном уровне. К сожалению, проблема остается. Это все отбивает желание, прежде всего, у туристов посещать регион. Соответственно, теряются дополнительные инвестиции, теряются дополнительные средства, которые люди готовы приезжать и вкладывать в экономику, тратя деньги на проведение
разве
своего
дело
отдыха.
В туристах, ведь даже сейчас
нет, в том числе
говорили,
в туристах.
Более 1,5 миллиона человек посетили Крым. Разве не
потенциал гораздо выше. Потенциал гораздо выше.
Хорошо, тогда смотрите, есть еще одно заявление. Минкрым закрыл все юридические вопросы, задачу исполнил. Считаю возможным рассмотреть вопрос об упразднении этого министерства. Это как раз-таки заявление было Дмитрия Медведева. То есть, получается, министерству отводились в большей степени какие-то юридические вопросы.
В том числе.
В том числе.
У нас происходила гармонизация и нормализация законодательных процессов. Государственная Дума практически ежедневно во время пленарных заседаний рассматривала законы, касающиеся непосредственно Крыма и Севастополя. И юридические лица должны были преобразоваться и соответствовать их деятельность законам Российской Федерации. Да, не все успели, для кого-то пришлось продлевать. Например, для религиозных организаций продлили вопрос перерегистрации, приведения в порядок своих документов, потому что просто не успевали. И в том числе по вине нас. У нас были не так давно приняты поправки в Гражданский кодекс, которые неправильно были истолкованы Министерством юстиции и не давали возможности нормально создавать новые или преобразовывать действующие религиозные организации на территории Крыма или Севастополя.
Есть тогда еще такой момент. У нас есть еще два так называемых территориальных министерства. Это Минвостокразвития и Минкавказа.
Да, вот я сам хотел этот вопрос
смотрите,
тоже поднять.
Смотрите, секунду. Минкрыма просуществовал год. Казалось бы, его функции выполнены за год. Два других министерства существуют гораздо дольше. Получается,
да.
Они свои функции не выполнили?
Ну, по информации наших депутатов, которые знакомы с проблематикой Северного Кавказа, с регионами, которые входят в Южный федеральный округ, говорят о том, что тоже ряд функций просто дублируется и вносится определенная неразбериха. Поэтому можно было бы обратить и на Министерство Северного Кавказа, понимая, что любое министерство – это достаточно серьезные траты из государственного бюджета на содержание достаточно большого аппарата чиновников. Что касается Дальнего Востока, нельзя здесь все три министерства – Крыма, Дальнего Востока и Северного Кавказа – рассматривать по одним и тем же параметрам.
У каждого задача разная.
У каждого разные задачи. Задача Министерства по развитию Дальнего Востока – это заниматься вопросами развития Дальнего Востока, использования территорий, остановить поток, поток населения, которое оттуда выезжает, создавать инвестиционный климат нормальный, чтобы там...
А Крыма нет таких задач? Не было.
Крыма немножко другая специфика. Задача основная Министерства по делам Крыма была такова, чтобы процессы интеграционного вступления двух новых субъектов в Российскую Федерацию шли по пути наименьшего сопротивления, так бы я сказал. Вопросы, которые стоят перед Министерством сельского хозяйства, Министерство Северного Кавказа, они тоже специфичны, учитывая, сколько там народности проживает, какая там проблематика, это какая там террористическая угроза, какие государства граничат с нашим регионом Северного Кавказа, какие там проблемы. То есть здесь у каждого министерства свой набор специфических задач и функций. Но то, что касается дублирующих функций в Министерстве Северного Кавказа, это есть. Это информация, которую недавно нам сообщали наши депутаты, которые оттуда, с юга. Но мы за то, чтобы Министерство по развитию Дальнего Востока, оно существовало, и неоднократно мы предлагали целый набор мер, которые бы стимулировали и приход бизнеса туда, развитие сельского хозяйства там, не через отдачу земли китайцам, а через приход наших туда организаций, которые бы занимались развитием сельского хозяйства. И необходимо остановить отток населения через стимулирующие моменты, через решение социально-бытовых вопросов, через отсрочку от... службы в армии, через льготы налоговые, ну и так далее.
С Минкрыма, в смысле, с Минвосток развития еще можно понять, это самый удаленный регион от федерального центра, то есть от Москвы.
Да. Крым, безусловно, там люди ближе. Чаще в Китай ездят, чем в Москву.
Безусловно, перелеты дорогие, в Китай дешевле.
Да.
Но смотрите, какая задача, какая проблема еще, наверное, существует. Если ликвидируют Министерство Крыма, которое, ну, фактически концентрировало в себе все задачи, как юридические, так и социальные, и другие, связанные с министерством, не получится ли так, что функции типа теперь будут размыты, разбросаны по нескольким ведомствам, и фактически тоже концепции какой-то, она будет потеряна, концепция развития
региона,
решения проблем.
Я думаю, что сейчас особо ни региональные власти, ни федеральные власти не почувствуют каких-то серьезных потрясений после ликвидации этого министерства, когда будет понятно, кто какие полномочия будет mm-hmm. исполнять и какие функции куда будут делегированы. Тем более, что уже опытный Савельев, который возглавлял его, все равно он будет возглавлять комиссию, да, в другом статусе, но он в курсе той проблематики, которая существует. Кроме этого, насколько я знаю, в каждое региональное министерство сейчас пытаются подобрать представителя от федерального министерства для того, чтобы усилить вот эту вот систему взаимоотношений между министерствами. Поэтому я думаю, что граждане этого не заметят, а региональным властям даже где-то будет легче, потому что слишком много начальников, которые выполняют дублирующую функцию.
Закрытие Минкрыма, проработавшего год, говорит об уровне управления в правительстве Медведева.
Тоже вопросы есть. У нас ко многим министерствам много вопросов. В том числе к их регулярным заявлениям, которые они делают, пугая население, пугая наших граждан. То пенсионный возраст давайте поднимать, опускать, то давайте заморозим накопительную часть пенсии, то давайте пенсионерам не будем пенсию выплачивать пенсионерам, которые работают, ну и так далее. Люди начинают, как только это слышат, сразу у них судороги, сразу у них нервные расстройства и сразу у них негатив, потому что их опять пытаются каким-либо образом, по их мнению, обмануть. Они не понимают, некоторые из них, что это вообще их не касается, накопительная часть пенсии. Но когда они слышат пенсия, значит, у них уже сразу же возникает ощущение, что опять государство их обманет.
Сергей спрашивает, у нас все надо, надо, надо. Под это надо создается министерство, и на этом все заканчивается. Ну что за все это время сделало Министерство Дальнего Востока?
Я думаю, что эти вопросы все-таки надо адресовать к непосредственному руководителю министерства.
Будет, зададим.
Да, вы его приглашаете, вы не забывайте, что у нас есть законодательная власть. Мы со своей стороны законы, которые правительство инициировало, все приняли в эту сессию, и даже... дополнительно от имени ЛДПР вносили проекты закона, которые стимулировали бы развитие Дальнего Востока, но они, к сожалению, Единой России, прежде всего, не поддерживались.
Разве у нас проблемные регионы? Это только Северный Кавказ, это Дальний Восток, это Крым. Ведь получается, под каждый субъект можно фактически создать министерство.
Вот я курирую Смоленскую область, и там огромный пласт проблем. Слава богу, с приходом Островского, губернатора, единственного от партии ЛДПР, проблемы многие решены, создан инвестиционный климат. В Архангельской области тоже курирую. Огромный пласт проблем. Развалено сельское хозяйство, ни одной птицефабрики нету. Я приехал в Вельский район, говорю, знаете, вот в Москве говорят про импортозамещение, про необходимость поддержки сельского хозяйства, про субсидирование кредитов для сельхозпроизводителей. Они говорят, вы эти красивые фразы для Москвы оставьте, а у нас нет денег удобрения покупать.
Так, значит,
нас чиновники душат.
Дело
в чиновниках-управленцах, которые мешают, которые не дают, которые стопорят, которые замучили своими проверками. Был в Наринмаре год назад. Маленькое предприятие, разводят оленей, своя молочная ферма, свои, несмотря на северные суровые условия, свои теплицы. Говорю с руководителем, как у вас дела с развитием? Готовы дальше расширяться? Он говорит, готовы. Не надо мучить проверками. Из Архангельска приезжает, из Москвы и местные еще добавляет. Это же, говорит, все отвлекает от работы, создает напряженность и не дает нормально развиваться.
Итоги голосования. 58% говорят, что все-таки Минкрыма ликвидировали, потому что существует конфликт интересов в регионе, а с федеральным центром. А 42% говорят, что это все-таки какой-то лишний орган
вывод,
власти.
Судя по голосованию, вывод и то, и то.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-888-948, твиттер говорит МСК, и наш сайт говорит москва.ру. У нас единственные какие-то проблемы с СМС-ками, сейчас попробуем перезагрузить, и я думаю, они будут уже к нам на сайт проваливаться. Так, Сергей спрашивает, хорошо, не делали разве депутатов мониторить деятельность правительства? Кто-то вообще эти министерства контролирует, кроме самих министерств?
У нас есть процедура еженедельного отчета министров профильных. У нас
достаточно?
Нет. У нас раз в год обязательно отчитывается председатель правительства перед парламентом. У нас все правительственные законы докладывают представители соответствующих министерств, где есть возможность задать любые вопросы не только в рамках рассматриваемого законопроекта. У нас в Государственной Думе порядка 30 комитетов, и в рамках работы каждого комитета идет взаимодействие с профильными министрами. Кроме этого, у нас существуют рабочие группы, существуют комиссии, которые взаимодействуют с правительством. У нас в обязательном порядке депутаты посещают заседания правительства, входят в разные правительственные комиссии, то есть взаимодействие есть. Другое дело, насколько слышит правительство, ведь вы должны понимать, в Госдуме голосование зависит от того, как проголосует партия «Единая Россия». Ее позиция формируется прежде всего позицией правительства. Поэтому в зависимости от того, какую позицию правительство занимает, так голосование идет. Крайне редко, когда правительство поддерживает законопроекты, особенно оппозиционных фракций, которые направлены на то, чтобы требовались дополнительные финансовые вложения в ту или иную отрасль или для решения того или иного вопроса.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Слушаем вас, здравствуйте, я прошу вас надеть наушники, алло. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас
зовут?
У
меня вот вопрос такого плана. Я житель Москвы,
так.
И у меня вопрос. Есть новая станция метро Марьино.
А давайте по теме, товарищи, давайте по теме. Нет, простите, ни о каком метро Марьино мы говорить сейчас не будем, потому что у нас тема про деятельность правительства, в том числе различных министерств.
Ну, хотя в Марьино тоже большие проблемы, связанные с огромным притоком мигрантов.
Я прошу вас говорить по теме. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Мне хотелось бы узнать, вот с ликвидацией Министерства Крыма, они застопорятся ли строительство таких объектов, как Крымский мост? Он стратегически важен для полуострова и снабжения данного региона пресной водой.
Да, спасибо.
Ну, мое личное мнение, что на скорость строительства этого моста наличие или отсутствие такого министерства вообще никак не влияет.
А что влияет?
Влияет, прежде всего, утвержденный план финансирования, план строительства, финансирование, разведка дна, потому что там сейсмические процессы, это такое сложное строительство. И дальше наличие ручного управления, прежде всего, президента Российской Федерации. Он понимает, что здесь крайне необходим этот мост, потому как без него многие проблемы сегодня решить невозможно. И
так получается, министерство в принципе было фикцией, потому что оно фактически ничего
не решает. Нет, я говорю про то, что в целом интеграционный процесс вступления Крыма в Российскую Федерацию это процесс ручного управления для всех структур, но в том числе и для президента Российской Федерации, потому что он принимал окончательное политическое решение, когда с соответствующим предложением после референдума к нему обратились.
7373-948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Вечер добрый. Я был гость, я хотел спросить, как он считает, вот его мнение, в Крыму надо строить свою атомную электростанцию, потому что ведь там очень много электроэнергии нужно и для жителей, и для военных, и для курортников. Ну вообще там вот как куда ни...
Если коротко, то надо. Это и вопрос в том числе безопасности, и это снижение добавленной стоимости на производимую продукцию, и вопрос автономного питания многих объектов там находящихся, в том числе и стратегических. Поэтому, конечно, надо.
7373948.
Но опять же, это надо делать через общественные слушания, чтобы не вызвать неоправданный гнев со стороны местного населения. Потому как тут же начнутся разного рода возгласы со стороны правозащитных и экологических организаций, цель которых будет не дать правду о последствиях строительства, а политизировать вопрос, учитывая непростые отношения сегодня между Россией и Украиной.
7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, меня зовут Антон. Как раз по теме хотелось высказаться и задать вопрос. Вот насчет электроэнергии в Крыму, обеспечения. Я сам чиновник и получил недавно письмо от Матического института, где они предлагают ввести экологические виды, значит, генерирующих там электростанций до 5 мегаватт, если не ошибаюсь. Цена вопроса 1,5 миллиарда евро. Вот хотелось бы узнать, откуда такие деньги будут планироваться. Спасибо.
Ну, это вопрос региональным властям и федеральным властям. Если правительство либо предложит программу использования бюджетных средств, либо это заложит в бюджет, тогда уже депутаты будут рассматривать. Где будут брать сейчас 1,5 миллиарда евро, но это вопрос больше риторический. Понятно, что вопросов много, и для решения каждого вопроса необходимы, прежде всего, деньги. Но мы не должны забывать про другие регионы, где тоже наши избиратели, тоже наши граждане, и где огромный пласт нерешенных проблем. Не надо создавать министерство. Наоборот, надо количество чиновников сокращать. Чем меньше чиновников, и чем меньше людей, которые занимаются надзором, тем меньше денег тратится на содержание. Если мы посмотрим, какая огромная армия охранников, правоохранителей, проверяющих, надзирающих, получается небольшое относительно количество предприятий реального сектора экономики содержит весь этот объем государственных служащих, которые должны содержаться за счет государственных средств.
4. У нас все проблемы из-за ручного управления. Нет системы управления.
Это я согласен. Я, как по образованию инженер-системотехник, согласен, что когда нет системы и когда нет понятия, какой функциональный узел, что делает, что приходит на входе, что выходит, что получается на выходе, когда система не замкнута и не работает, проблем очень много. Ручного управления на всех не хватит. И недопустимо, когда президент должен заниматься отдельно Пикалево, отдельно Омском, отдельно другим вопросам, которые могли бы решить на уровне не только федерального, даже на уровне регионального правительства.
Может быть, но приходится.
Да не чиновники, менталитет не тот у нас, к сожалению. Сидят чиновники-временщики, которых такой вице-премьер в своей книге «Власть в тротиловом эквиваленте», фамилия его Полторанин, он в ельцинском правительстве был, назвал чиновники «бездумные шестеренки». И вот они любую систему делают репрессивной, потому что так легче. Так проще, получив указание сверху, не неся никакой ответственности, тупо исполнить. А потом, когда поменяется власть, сказать: вы знаете, я по-другому не мог, мне вот такая команда пришла, я вынужден был это делать. Поэтому неизвестно, что еще через 5-10 лет будут говорить про ту же Единую Россию или про тех людей, которые в ней сегодня занимают руководящие посты. Те же чиновники, которые сначала...
Секунду, может быть, что-то будут говорить и про ЛДПР тоже. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло.
Скажите, это радиостанция «Говорит Москва»?
Так точно, задавайте свой вопрос.
Ой, девушка, большое вам спасибо, что вы взяли трубочку. Знаете, вот сейчас из ЛДПР я включила...
Задавайте вопросы, вы уже в эфире.
Вы знаете, обратитесь к нему с таким вопросом.
Да мы вас слушаем, говорите.
Алло.
Мы слушаем вас, говорите.
Я прошу прощения, очень медленно. Давайте к... вот еще сообщение. Дорвались до Крыма, настроят лагерей для байкеров, себе дачи, резиденции, все побережье скупят фактически вот так.
Это вопрос или это ко мне? У меня нет в Крыму, я не байкер, у меня нет в Крыму лагерей, у меня нет в Крыму дачи. Я занимаюсь Смоленской областью.
Хотите?
Архангельской. Нет, я хочу в Смоленской области развивать экономику там, потому что я депутат, который курирует Смоленскую область. И там губернатор Алексей Островский, который единственный член ЛДПР, должен из этого сделать все при нашей общей поддержке, чтобы Смоленская область была регионом, где все социально-экономические проблемы были решены.
Проблема тогда в чем получается? Нет концептуального видения того, как должны развиваться регионы, или в чем проблема?
Проблема в целом нехватка денег на решение тех проблем, которые стоят.
Где деньги брать? Министерство создают, значит, деньги есть?
Нет, деньги брать, надо развивать собственную экономику. Вот провели экономическую амнистию, так называемую. Пришли деньги? Нет, потому что утрачено доверие. Мы про эту амнистию говорим уже 15 лет в ЛДПР. 15 лет бы сделали назад, и дали бы гарантию, что не буду спрашивать, и верните деньги, пусть они работают на нашу экономику. По-другому бы все было. Посмотрите, сколько денег разворовывается, сколько денег уходит в карманы частников, когда проводятся так называемые липовые или заказные аукционы.
Хорошо, смотрите, я вам тему даю. Значит, Минприрода хочет разрешить капитальное строительство в лесу. К чему это приведет?
Значит, если только без разрешения владения, то можно поддерживать. Это делается в Европе. Огромное количество лесов. Если за лесом не ухаживать, это жучок, это эти все сухостои,
это
пожары и так далее.
Знают,
если развивать рекреационные зоны без того, чтобы предоставлять право владения, тогда за. Если будут давать...
То есть в частные руки не нужно отдавать?
Не то, что в частные руки. Надо землю отдавать в аренду под конкретные цели. Это будет давать возможность следить за той частью леса, которая не так интересна, раз, и, с другой стороны, пополнять региональные бюджеты,
значит,
два.
Что значит неинтересна часть леса? Вы в каком-нибудь даже Ногинском районе.
Вы не берите Московскую область.
Почему?
А почему Московскую? Вы возьмите дальше регион. Огромное количество пустующих земли у нас и пустующих лесов. Вот я про это говорю. А вы зациклились в Москве, Московская область. Надо дальше смотреть. Я про Московскую область не говорю. У нас и сегодня, знаете, что делают?
Даже там.
Берут участок земли, ставят лесопилку и открывают, строят новые коттеджи. Проверяющие инстанции, надзорные придут, они скажут, вот мы занимаемся лесозаготовкой. Потому что сегодня закон это позволяет. Поэтому мы говорим о том, что надо эффективно землю пустующую использовать. И давать землю бесплатно по 1 гектару не только на Дальнем Востоке, и не через 3 года, как соглашение заключили, а сразу по 1 гектару земли, чтобы люди открывали свои родовые усадьбы.
Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, член фракции ЛДПР. Реклама и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:34, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Ярослав Нилов, депутат Госдумы, член фракции ЛДПР. Итак.
Евгения, можно маленькую ремарку? Вот у вас какая-то ненависть к пиджакам идет в рекламе и неправильный посыл, что знают все и самоуверенные такие. Но самоуверенность еще ладно, но вот человек, который занимается саморазвитием, по-моему, понимает, что слова древнегреческого философа «я знаю только то, что ничего не знаю» — это самая правильная позиция, когда ты начинаешь заниматься саморазвитием.
Я
может быть, заменить? А то
я,
очень многие люди действительно подумают, что все знают.
Я тоже позволю вам одну маленькую ремарочку. У нас никто не обсуждает редакционную политику.
Ну, это в качестве совета всегда можно дать. У нас же свобода слова.
Хорошо, это принято. Смотрите, продолжаем по поводу лесного кодекса. Итак, Минприрода подготовила поправки в лесной кодекс, который позволит возводить объекты для туризма в лесах и огораживать их. Ведомство подчеркивает, что на фоне сокращения госсубсидий на содержание лесов новации позволят поддерживать их за счет инвестиций в туризм. Но вот смотрите, почему фактически государство снимает с себя ответственность за сохранность лесного фонда?
А денег нет. Огромное количество лесов. Не берите только Одинцовский район, Московская область. Возьмите хотя бы Шиховской район. Это 150 километров. Там больше лесов.
Так.
И совершенно другая ситуация. И земля не стоит столько, сколько в Одинцовском районе. Потому что Рублевка сама по себе, она вздула цены и сделала привлекательным именно этот район. Поэтому давайте говорить в общем о стране. Я согласен с вами, что существует определенный страх. Как только что-то предлагает, связанное с землей, с лесами, сразу возникает страх. Скорее всего, начнут воровать. Скорее всего, все раздадут тем, кто приближен к власти, к чиновникам,
застроят
с деньгами.
Коттеджи.
У меня тоже такой страх определенный есть. Но я специально проанализировал ситуацию. И могу вам сказать, что сегодня тоже есть проблемы. То есть то, что предлагается, оно, с одной стороны, систематизирует и дает возможность взимать дополнительные средства, которые направляют в региональные бюджеты. Я уже вам говорил, что делают? Выигрывают аукцион, берут участок леса под лесозаготовку, ставят лесопилку и ставят 50 коттеджей. Приходит надзорный проверяющий инстанция, они говорят, эти коттеджи для наших работников. На самом деле живут там совершенно другие люди.
Вы считаете,
никаких...
что будет по-другому?
Здесь вопрос будет в том, что этот участок будет передан в аренду. Во-первых, не в собственность, в аренду.
Ну хорошо, на 49
раз,
лет, допустим.
Второе. Под конкретные рекреационные цели. Что было в СССР? То есть открывайте туристические зоны, парки, лагеря строить. Конечно, я не исключаю, что появятся коттеджи, которые тоже будут пересдаваться на 49 лет.
Да.
Но в любом случае, этот процесс, который сегодня существует, он пойдет в более цивилизованное русло. Но самое главное, не допустить, чтобы, как у нас иногда бывает, из-под тишка не появилась поправочка, которая бы позволяла во владение забирать себе этот коттедж.
Смотрите,
например.
Вот 965-й пишет.
Но опасения у меня тоже есть. Сразу говорю, опасения есть, что будет и коррупция, и привлекательные зоны будут отдавать своим, и тоже будут появляться те объекты, которые будут использоваться под личные цели, и тоже будут гореть вдруг лагеря. Но, к сожалению, у нас сегодня уровень развития, уровень коррупции, уровень доверия к власти со стороны граждан такой, какой он есть. И в этом виноваты все.
965-й. Итак, в лес не войти, а теперь все еще огорожено будет, а между заборами мусор грудами и так далее. Фактически получается, что, смотрите, государство сняло с себя ответственность за то, чтобы чистить лес, бороться с короедом. От этого леса вспыхивают, от этого в том числе огонь перекидывается потом на какие-то жилые строения и так далее и тому подобное. Плюс речь идет об инвестициях. Хорошо, если рекреационная зона позволит расчистить лес. Но зачем человеку вкладывать инвестиции в проекты, где нет никакой инфраструктуры? Получается, государство говорит, мы вам даем лес с короедом, какой-нибудь участок, а вы делаете, что хотите. Но ведь ни дорог, ни инфраструктуры, Евгений, ни электричества,
ничего. Я так же,
ничего.
Как и вы, сегодня узнал о том, что такие поправки готовятся, они даже еще не внесены, и только рассуждаю по этой проблеме, выражая обеспокоенность со стороны фракции ЛДПР, обозначая наше предложение, обозначая наш взгляд на вещи. Просто у наших слушателей может сложиться впечатление, что я пришел сначала Министерство Крыма защищаю, теперь Минприроды защищаю, мы оппозиционная партия, мы критикуем министров, указываем на них недостатки и говорим о том, когда надо менять, кого надо менять, кого надо брать, кого предлагаем взять на работу, для того, чтобы вопросы решались по-другому. Я еще раз вам повторяю, что то, что есть сегодня, это ненормально. Вот наш аудитор счетной палаты Максим Рохмистров, аудитор, бывший депутат фракции ЛДПР, в Одинцовском районе вскрыл такую схему. Взяли в аренду кусок леса, спилили деревья, по поддельным документам это все перевели под другой вид использования, сделали коттеджный поселок, все распродали, он это вскрыл, сейчас возбуждено уголовное дело, но деревья-то не вернуть. И вот это как сегодня происходит реально в жизни. Что предлагают поправки, которые еще не внесены? Это как идея со стороны правительства, как я полагаю. И мы только рассуждаем, какие плюсы, какие минусы, и будет лучше или хуже. Я ориентируюсь на то, что в европейских странах лес используется более эффективно по сравнению с Россией. И считаю, что можно огромное количество неиспользованной земли, в том числе и лесных угодий, использовать для развития собственной экономики. Ведь вспомните несколько лет назад, когда в Москве был смог. Людям некуда было поехать отдыхать, помните? Некуда в их, да. Но так давайте, у нас же есть пустующие леса. Ну пусть тогда открывают. Вопрос, это почему, не застроят.
Секунду, вопрос, почему государство, в принципе, может снимать с себя ответственность за, прикрываясь только тем, что нет денег. Нет денег.
Не может себя государство снимать никакую ответственность. Но мы должны понимать, что денег меньше и меньше. И резервы мы с каждым днем все больше и больше съедаем. И экономическая ситуация у нас не улучшается. Потому что нас подсаживали на нефтяную иглу много лет. Цены на нефть обрушили и в определенную зависимость нас ориентировали. Не надо забывать, что у нас кредиты всегда были дорогие. Что у нас сельское хозяйство свое убивалось. Что у нас промышленность своя убивалась. Что у нас промышленность была так ориентирована, чтобы не готовую продукцию импортировать, на экспорт вывозить, а наоборот, вот, деревья пилить и отправлять древесину необработанную, и алмазы также.
Из тех предложений Минприроды, вы считаете, что вот эти вот лазейки здесь уже прикрыты, то есть не будет таких лазеек, когда можно...
Лазейки появятся какие-нибудь новые, те лазейки, которые есть сейчас, будут прикрыты, будет больше использоваться лесных угодий именно для рекреации, то есть это детские лагеря, турбазы...
Если там дорог нет, кто должен эти дороги строить?
Те, кто вкладывают деньги,
почему?
Кто берут в аренду.
Почему?
Подождите.
Почему
не хотите, не берите. Государство предлагает вам кусок лесного угодья для того, чтобы вы занимались
который
постройкой.
Здесь уже было. Получается, государство
нет,
не
вот подождите. Не то, которое здесь было. Мы не говорим про те объекты, которые сегодня находятся во владении, доставшиеся со времен СССР. Речь не об этом. Речь о новом виде использования. Те объекты, которые есть сейчас, они и так используются, и владельцы есть, как говорится, так, вовремя подсуетились. Или те люди, которые выигрывают для лесозаготовок конкурсы, тоже там используют разные схемы. Мы не об этом
Иными
говорим.
Иными словами, у государства не существует денег на то, чтобы создать инфраструктуру и уже с готовой инфраструктурой отдавать объекты. У государства есть ресурсы только отдавать или в аренду, или вообще продавать эти земли. Правильно я понимаю?
Не продавать.
Сейчас обстановка такая. Хорошо,
сейчас,
отдавать в аренду, допустим.
Сейчас речь идет о том, что Министерство природы предлагает больше использовать пустующие земли, в частности, лесные владения. Вот о чем идет речь. Давайте зададим вопросом. Вы хотите, чтобы у нас открывались новые турбазы, куда можно было поехать, отдыхать, новые парки в лесу и так далее?
Вам, естественно, все скажут «да», но другое дело, кто в это будет вкладываться и на пустующую землю.
Это уже вопрос к тем, кто это будет делать. Зачем мы будем думать за тех людей, у кого есть деньги, вкладывать в развитие соответствующих рекреационных зон? Мы давайте говорить о том, что государство должно использовать свои ресурсы для пополнения местных бюджетов, чтобы вопросы решать социально-экономического характера в каждом субъекте. Должно.
Но вкладываться земля, в это государство не должно.
Да не говорим мы про... Государство предполагает... То есть в данный момент государство предоставляет возможность частному сектору вкладывать свои средства.
Хорошо.
Мы должны дать такую возможность. Нет, давайте лучше дадим, чтобы эти деньги уезжали дальше на Запад и там вкладывались в экономику.
7373948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Знаете, у меня такой вопрос. Вы как бы сейчас говорили, что если не заниматься лесом, да, то там определенные товарищи начнут, скажем так, незаконно возводить коттеджные поселки и прочее. Вот. А вам не кажется, что проще намного как-то ужесточить меру наказания для таких людей, вот, вплоть до пожизненного лишения свободы и полной конфискации вообще всего имущества, а также привлечение к уголовной ответственности
родственников? Кто строит или кто позволяет строить? Давайте так.
Кто, во-первых, кто строит, кто позволяет, это целая цепочка, вот, где все взаимосвязано.
Ужесточить, вот. Опять ужесточить наказание. Да. Я поняла вас, да, спасибо.
Моя позиция, никакими ужесточениями наказания вопросы, которые сегодня стоят острым, решить однозначно нельзя.
Смотрите.
Я, кстати, да, в своем выступлении не говорил, что если лес будет стоять, то со временем там будут строить незаконные поселки. Я
вы
рассказывал про те...
Хорошо.
А? Я такого не допускал. Я говорил про то, что если лес стоит заброшенный, то там начинает жить жук-короед, который приводит к тому, что деревья портятся, сухостой, пожары, неухоженность и так далее. Это есть. Я говорю про схемы, когда ставят лесопилку или когда по поддельным документам начинают использовать в неправильных целях.
Какому инвестору захочется возводить какую-то турбазу в мертвом лесу? Вы допускаете?
Ну подождите, кому-то? Вы знаете, какие земли уже Минприроды, я думаю, еще Минприроды сами не знают, какой фонд они собираются отдать под эти рекреационные зоны. А вы уже говорите, какой инвестор, говоря за инвестора, наверняка вы как журналист по образованию, и я как не бизнесмен по...
Я допускаю разные сценарии исключительно.
Правильно. Но вот давайте этот вопрос все-таки адресуем бизнесу, тем людям, у кого есть деньги, и в случае возникновения возможности использовать земельные участки, лесные угодья, готовы ли они инвестировать или нет? Так давайте ставить вопрос. Не готовы, пусть не инвестируют, но
в
такую возможность предоставить...
Речь идет об этом. В какие лесные угодья?
Которые будут предоставлены из имеющегося лесного фонда.
И фонд этот будет...
Очевидно, что в середине тайги вам никто строить турбазу не будет, ведь это логично. Если и те чиновники, которые будут предоставлять соответствующие лесные территории, тоже будут понимать, что если они такое будут предлагать, да, то эта программа, этот закон просто работать не будет.
Возвращаемся в Московскую область. Дмитрий, нам нравится такой лес, какой он есть, контролируйте пожаробезопасность, уберите от леса жадные руки.
Мне тоже нравится такой лес, и с таким же могу призывом обратиться к нашему радиослушателю, потому как... Наша общая задача – не допускать захламления леса, возникновения пожаров, а во всем виноват человек.
Государство-то какая задача тогда?
Государство. Государство тоже обеспечить должную безопасность. Ну, понимаете, у нас не хватает... У нас ликвидировали пожарных парашютистов несколько лет назад. У нас не хватает сил бороться с теми пожарами, которые есть. Посмотрите, полыхают леса, огромные плантации полыхают. В том числе и специально поджигают. Для того, чтобы уничтожать наш российский лес.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Сергей меня
зовут.
Сергей,
вопрос, пожалуйста, ваш.
Да, мой вопрос такой.
Да.
Предложение поступает, вот законопроект, да, готовится. А его бизнес-план этого предложения готов или нет? И будет ли спрос на все это дело?
Спасибо.
Ведь это явно просто лазейка, создается специально лазейка для того, чтобы потом растащить эти участки, которые будут предлагаться.
Спасибо.
Якобы под рекреацию.
Спасибо.
Я согласен с нашим радиослушателем. Я еще раз говорю позицию ЛДПР. Мы хотим, как было в Советском Союзе. В Советском Союзе в лесах стояли детские парки, детские лагеря, дома престарелых.
В Советском Союзе государство развивало рекреационные зоны.
Значит, здесь государственно-частное партнерство, частный бизнес может делать все не хуже государства. А государство может обеспечить должные условия. У нас тоже в ЛДПР есть опасения. Я еще раз повторяю, что еще даже закона нет. Но мы уверены в том, что собственную экономику надо развивать за счет предоставления нормальных условий нашим бизнесменам, чтобы деньги не утекали за рубеж, а чтобы они работали на нашу экономику.
Сергей говорит, вы умышленно умалчиваете о главном, о том, что в этом законе разрешено огораживание лесов. Где хоть один огороженный лес
да
в Европе?
Я этого закона не видел, его нет еще. Этого закона
предложение
нету.
Предложение есть, хорошо.
Предложение, вот давайте, нет, давайте мы когда увидим законопроект, тогда будем говорить. Пока предложение, я говорю о плюсах и о минусах
там
этого предложения.
Там говорится о том, что это позволит возводить объекты для туризма в лесах и огораживать.
Да.
Так.
И?
Огораживать зачем? Люди боятся, что тогда таким образом закроется прямой доступ в лес. Вот как сейчас, можно за ягодами куда-нибудь в Рязанскую область сходить, а там будет огороженная территория, извини, или плати, или не ходи.
Значит, еще раз повторяю, надо смотреть на текст законопроекта, который будет внесен. Угу. У нас в ЛДПР есть свои опасения. Я разделяю опасения, которые высказываются и сейчас. Я не думаю, что возьмут и огородят так лес, что нельзя будет зайти. Если будут открывать рекреационные объекты, это не сотни гектаров, не сотни гектаров территории, которая
откуда
будет...
Откуда вы знаете, закона-то нет?
Я не знаю. Я еще раз... Ни закона нет, законопроекта еще нет. Я говорю еще раз, что да, негативные последствия возможны, да, какие-то граждане, возможно, будут недовольны. Но надо смотреть все плюсы и минусы, и надо понимать, что мы будем иметь на выходе. Больше плюсов или больше минусов? Государство – это система. Задача государства – всегда принять между двух зол более правильную позицию, то есть выбирать то зло, которое меньше.
Так, чем закончилась передача подмосковных участков в лесу Московской области за бесценок на 49 лет в аренду? Было много шума, и что? Понимаете, о чем речь, нет?
Ну, наверное, автор сообщения хотел напомнить о том, что подмосковные земли передавались в собственность частникам, что растащили всю подмосковную зону благодаря коррупции, коррумпированным чиновникам и таким управленцам, которые много лет управляли подмосковной землей. С ними согласны, мы сами с ними боролись, и так они, как они раздавали землю, так же они и выборы проводили. И Государственную Думу, и выборы губернаторов, и выборы органов местного самоуправления.
Сейчас какие-то другие люди будут этим заниматься?
Нет, ну у нас недавно губернатор Воробьев, другой губернатор, до этого был...
Губернатор другой.
Да, до этого Шойгу временно был, до этого Громов был, до этого Тяжелов
где
был.
Где точно строить нельзя, с вашей точки зрения? Где вот такие зоны точно создавать нельзя, достаточно просто следить за сохранностью леса?
Смотря что строить.
Ну, рекреационную зону, пожалуйста, люди отдыхают.
Ну, в зависимости от того, что за зона, заповедник, не заповедник, есть ли какая-то...
Заповедники тоже строить надо, вы считаете?
Нет, если это заповедник, заповедная зона, заповедники разные бывают. Вы только ориентируйтесь с Одинцовским районом. Вы возьмите заповедник.
Я вообще не говорила про Одинцовский.
Но вы возьмите Сибирь, да? В Сибири есть так огромный заповедник, который на несколько там десятков, сотни, наверное, гектаров.
Я вас спрашиваю конкретно, где точно строить нельзя?
Строить точно нельзя там, где есть угроза животному и растительному миру и, возможно, негативные экологические последствия присутствия тех или иных объектов строительства.
Хорошо. 7373-948, вас еще послушаем, мы к следующей теме перейдем. Ой, 7373-948. Так, придется перезагрузить нам телефонную машину. Хорошо, давайте тогда сразу и перейдем к следующей теме. Смотрите, сына московской чиновницы отпустили после смертельного ДТП, которое произошло накануне на Костомаровской набережной. Уголовное дело на молодого человека заводить не стали. И ранее поступала информация, что водитель БМВ задел мотоциклиста, от удара байкера отбросило с проезжей части на тротуар. От полученных травм он скончался, за рулем автомобиля, по данным СМИ, опять же, находился 19-летний сын замглавы департамента культуры Галины Лупачевой. Вот смотрите, смертельное ДТП с байкерами. Это результат поведения самих мотоциклистов или это следствие просто организации дорожного движения?
Здесь все вместе. Дорога это является отражением того, что происходит у нас в обществе. И наплевательское отношение друг к другу, и проявление агрессии, и проявление желания быть круче других, какая-то безнаказанность, вседозволенность, пренебрежение норм и правил. Это, к сожалению, проблема наших дорог. Я выражаю соболезнования родным, близким, всем байкерам в связи с трагической гибелью байкера по вине, я думаю, такого поведения этого подростка – Крайне возмутительно то, что его родители, они занимаются культурой в городе Москве. Мы видели, как по телекамерами он вел себя.
Уголовное дело заводить не стали.
Я сейчас вам расскажу. Нет, я вам сейчас расскажу свою версию, почему его пока не возбуждают это уголовное дело. Скорее всего, оно будет возбуждено. Значит, сейчас расскажу. Первое, возмущает то, как он себя вел. Если он на глазах полицейских садится в машину и ударяет машиной по ноге еще одного водителя, и наши сотрудники правоохранительных органов бездействуют, это показывает, что они находятся в испуге, под давлением или не знают просто, что делать. И вот такое вот поведение, оно, конечно, тоже недопустимо. Здесь надо иметь следующую объективную картину. Есть ли повреждения на этом БМВ или нет? Почему? Потому что в соответствии с правилами дорожного движения ДТП будет признаваться только тогда, когда было касание. Я понимаю, что байкер не просто так улетел. Скорее всего, было агрессивное какое-то поведение водителя БМВ.
Подрезал, например.
Ну, подрезал. Если он подрезал, касания не было, то здесь... Одна статья, по которой могут возбуждать. Если было касание, то это другая статья.
Какая, если подрезал, то какая статья здесь может быть?
Это правоохранительные органы должны установить. Самое главное, понять причинно-следственные связи. Но то, что здесь будет всестороннее давление и возможность дело как-то закрутить для того, чтобы человека освободить от ответственности, это очевидно уже исходя из тех картинок, которые мы видели по телевидению. Но я хочу сказать, что если здесь государство не примет жесткую позицию, если проявит слабость и позволит человеку уйти от ответственности, обрисовав красивую картинку, то это все будет порождать определенное недоверие очередное, негатив. Но самое главное, байкер, народ, он сплоченный, он консолидированный, и он злопамятный, я бы так сказал.
Секунду, государство, вы говорите, не примет жесткую позицию. То есть вы допускаете, что сейчас сотрудники ГИБДД и вообще... МВД, не став возбуждать уголовное дело, проявило слабость?
Я думаю, что сейчас идет проверка, и они выясняют, есть ли повреждения, нет ли повреждений, для того, чтобы понять. Я думаю, что все равно возбудят уголовное дело по факту гибели человека. Но они могут сначала привлечь вот этого товарища студента Лупачев, да, фамилия? Лупачев, да. В качестве, там, например, свидетеля, а потом переквалифицировать. Могут привлечь сразу по другой статье, в качестве подозреваемого, потом обвиняемого. Здесь, я думаю, что вопрос времени. Но сам факт, что этот человек из семьи тех людей, которые занимаются культурой Москвы, при таком хамском поведении на публике, уже говорит о многом своем воспитании. Но плюс, я верующий человек и знаю, что такие вещи безнаказанно никогда не проходят. И если сейчас они не покаятся и не минимизируют последствия, не извинятся, не компенсируют хоть какой-то ущерб, хотя уже утрату человека никак не компенсировать, но хоть как-то перед родными и близкими, да, по крайней мере, хотя бы извиняться публично, все равно Бог все видит, и все равно через какое-то время мы увидим результаты определенные.
Давайте все-таки от религиозной темы к фактам. Какие извинения они могут или какие-то компенсации принести и внести, если по факту пока уголовного дела нет?
Вот, например, вы же понимаете, что есть юридическая сторона вопроса, а есть морально-нравственная.
То есть вы призываете, чтобы этот парень покаялся за смерть байкера?
И не только он, но и его родители. И покаялись, извинились, максимально компенсировали ущерб, взяли на себя все расходы, связанные с погребением, как-то компенсировали семье утрату. Я не знаю, у этого погибшего была ли семья, дети, родители, кого-то он содержал, на попечении, может быть, родители. Я не знаю всех деталей, но смысл в том, что чем более гуманнее и чем более человечнее в этом вопросе выступит тот человек и
кто
семья, того человека, да, который сегодня предположительно является провокатором этого печального инцидента, тем в дальнейшем ему проще будет жить даже самим с собой, потому что суд Всевышнего, он неизбежен.
Если по факту выяснится, что не молодой человек на БМВ спровоцировал вот эту аварию и летальный исход, а тот самый байкер, который, возможно, тоже вел себя агрессивно, как тогда быть? Все равно этим людям нужно покаяться, все равно принести извинения свои.
В любом случае, есть инцидент, есть дорожно-транспортное происшествие. Mm-hmm. Если оно есть, признается с точки зрения правил дорожного движения, как ДТП, если есть царапины. Судя по информации РЕН-ТВ, царапины есть. Значит, касание было. Значит, уже можно возбуждать уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса. Дальше. Только суд может установить, кто прав, кто виноват.
Правильно ли я вас понимаю, что все-таки, когда происходит какое-то ДТП с участием мотоциклиста и водителя, Почему в обществе так получается, даже в нашем эфире голосование проводилось, априори больше сочувствуют мотоциклисту? Хотя мотоциклисты тоже себя
очень
ведут
часто ведут вызывающие. Агрессивно, вызывающе, да, резко. Я думаю, что если бы в этой ситуации себя по-другому повел водитель BMW, если бы не было этой агрессии, не было этого хамского поведения, не приехала какая-то группа поддержки, то ситуация выглядела бы в общественном восприятии совершенно по-иному. Но когда мы видим дерзкое поведение, наезд в присутствии правоохранителей на другого байкера, когда мы видим, что приезжает какая-то охрана, когда мы слышим заявление его родителей, то очевидно, что все это вызывает отрицательные эмоции. Люди не разбираются, кто прав, кто виноват. Они априори считают, что из-за такого хамского поведения и была спровоцирована ситуация на дороге, в результате которой погиб человек. Все, человек погиб.
Ярослав Евгеньевич, еще один вопрос. Насколько я знаю, вы были инициатором законопроекта
агрессивные
о выделенных езде? Полосах для байкеров. Но есть статистика, когда наказан сам байкер, например?
Значит, я такого законопроекта нет. И я был не автором законопроекта. Я предлагал разрешить движение по полосам, выделенным для общественного транспорта,
мотоциклистам. Зачем?
Полосы стоят, не используются. Пусть хотя бы мотоциклисты едут.
Но а зачем? Пусть тогда остальные водители тоже
пусть
ездят.
Пусть тоже, да, мы и другое. Это предлагали. Мы предлагали.
Нет, вы предлагали только для автомобилистов.
Подождите.
Для
мотоциклистов. Ну вот вы знаете все мои законопроекты.
Я
вы
у так... вас уточняю.
Я тогда вам уточняю. Так. Мы предлагали в ночное время разрешить не только ездить, даже парковаться в определенные часы. Мы предлагали разрешить движение всем таксистам, всем байкерам, свадебным
ездят.
Кортеджем. Таксисты тоже не все ездят. Не все таксисты ездят.
Ну, многие-то ездят. Такси разрешено.
Только желтое такси. А по правилам дорожного движения такси имеет право там ездить. Но
хорошо,
в Москве почему-то повесили.
Почему байкеры должны ездить по выделенным полосам?
Потому что я считаю, что, учитывая их сезонное использование транспортного средства так. И пустующие полосы, их движение по общественным полосам не создавало бы помех для движения общественного транспорта. И, наоборот, разгружало бы те пробки, которые существуют сегодня.
Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по делам общественных объединений, религиозных организаций, член фракции ЛДПР, был гостем программы «Пиджаки». Ярослав Евгеньевич, спасибо, что пришли.
Спасибо вам, до свидания.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».